Наше прошлое занятие было посвящено теме «Внешний и внутренний человек». А сегодня я хотел бы поговорить о любви себя и любви к миру. А в общем-то, эти темы достаточно связаны между собой. И если подойти к такому более общему определению, отталкиваясь от того, что Господь есть любовь, и если вы помните, то любовь – это понятие субстанциональное. Потому что человек, вот обычно любовь склонен рассматривать в категориях чувства, ощущения. А чувство представляется чем-то эфемерным, чем-то, ну, скажем так, не твердым, не реальным, чем-то абстрактным. Хотя, в общем-то, все по своему личному опыту знают, что ничего нет более конкретного для человека, чем именно его чувства, его ощущения, его стремления, его желания, его побуждения. И мы, когда обсуждали вопрос о любви и мудрости, то мы выяснили, что любовь – это прежде всего субстанция, формой которой является мышление. Ну, это может быть мудрость или не мудрость, но в любом случае мышление. То есть форма, и любовь к мышлению относится точно так же, как форма относится к содержанию. То есть вот в категории вот этих определений мы уже рассматриваем любовь и премудрость не как физиологические ощущения, допустим, а мы рассматриваем их как некие существующие объекты. То есть они переходят из области психологии, я бы сказал так, в область духовной физики, которая работает уже с реальными телами. И такой вот как бы подход, он ограничен, безусловно, но он помогает нам кое-что понять происходящим. Ну, базовое определение заключается в том, что как бы Господь есть любовь, и помимо этой любви в мире не существует ничего другого. Поэтому, кстати, было показано, что во всех добрых людях и ангелах их любовь, скажем так, господствующая любовь их жизни, это на самом деле Господня любовь, по какому-либо качеству в них проявленное. Ну, а если рассматривать с точки зрения как бы предметной реальности, то это Господня субстанциональность, присутствующая и принимающая форму в них по качеству, ну, их как восприемников. И отсюда мы знаем, что существует как бы две настоящие подлинные небесные любви. Это в смысле в ангелах, то есть в субъектах. Это любовь к Господу, любовь к ближнему. Но точно так же, допустим, можно привести ряд доказательств, которые показывают нам, что любовь к ближнему – это любовь не к личности ближнего. Потому что, опять же, во Вселенной существует только одна личность – это Господь. А это любовь к служениям, направленным к ближнему. То есть не тот любит ближнего, кто любит его как личность, а тот любит ближнего, в духовном смысле этого слова, кто любит служение, направленное к ближнему, ради этих самих служений. Отталкиваясь от этого, можно сказать, опять же, что не тот любит Господа, кто любит его как личность, а тот любит Господа, кто любит его как служение, направленное к нему. И это, опять же, из-за того, что подлинная любовь, это не чувство, прежде всего, оно проявляется чувством. Но подлинная любовь – это прежде всего некая субстанциональная внутренняя реальность, находящаяся в человеке. Откуда следует, что в другом месте любовь определена как высшая цель, к которой человек стремится. То есть это как бы сверхцель его жизни, его высшее стремление. то, что побуждает любое движение его души, любое движение его тела, любое движение его сознания. То есть любовь – это тот объект, частью которого, скажем так, тот объект, по подобию которому мы стремимся привести как свое внутреннее, так и свое внешнее состояние жизни. То есть в конечном счете любовь – это то состояние, та реальность, в которой мы стремимся пребывать. Внутри и вне. Внутри мы это определяем как психологические состояния, как состояние воли, как состояние сознания, а внешне мы определяем как обстоятельства этих состояний, ну, вызывающих или приводящих нас к этим состояниям, или наоборот, вызываемые или приводимые в реальность этими нашими внутренними состояниями. Что, кстати, гораздо важнее. Потому что большинство людей не столько стремится удержаться в тех состояниях, в которых они есть, сколько прийти в те состояния, в которые им еще только хочется прийти. Ну и в том-то и заключается как бы преимущество высшей любви, что она всегда остается целью, которую стремятся достигнуть, и которую достигнуть невозможно. Поэтому, кстати, высшее состояние любви не имеют своих ограничений, не имеют своего завершения, в общем-то, не имеют своего конца. То есть высшее состояние любви побуждает человека к бессмертной жизни. В то время как нижнее состояние жизни его просто убивает. Ну, яркий пример вот эти примитивные любви, например, человек любит материальное благополучие как высшую цель своей жизни. И когда он в это материальное благополучие приходит, когда он имеет в общем и целом все удовольствия, какие только можно иметь, он для него наступает как бы смерть, ему дальше некуда двигаться. Вот это, кстати, называется духовной смертью, то есть состояние прекращения внутреннего развития, внутреннего движения, ограниченность. То есть человек впадает в ограниченное пространство, в ограниченное время, в ограниченное внутреннее состояние. Замкнутость, распад и смерть. Ну, это, собственно, как существование внутри громадной духовной клетки. Кстати, качество любви мы определяем прежде всего по ее удовольствиям. Кстати, удовольствия нам могут сказать о любви, внутренней любви, нашей или другой, больше, чем все рассуждения на эту тему. То есть удовольствие любви – это тот внешний индикатор, который проявляет нам ее качество. Если помните вот эту фразу Евангелия «по плодам их узнайте их». То есть плоды показывают нам те удовольствия, к которым человек стремится. Что он больше всего в своей жизни любит делать, получать, принимать, отдавать. И поэтому мы можем сказать, хорошая у него любовь или плохая. А хотя, скажем, в учении есть такое понятие, как внутреннее побуждение. Иногда человек, движимый хорошим внутренним побуждением, может совершать, ну, поступки, которые нам будут казаться не очень благовидными. Но если мы вникнем в то удовольствие, которое он получает, например, скажем, человек, совершающий жестокости. Если жестокости сами по себе являются чем-то отвратительным, нехорошим. Но если мы посмотрим, какое удовольствие он при этом получает, если он получает удовольствие от самих жестокостей, если он любит жестокости как самоцель, то вот это внутреннее удовольствие определяет и его любовь. То есть в нем господствует любовь к жестокостям ради самих жестокостей. Если же он любит жестокости, или не любит, но хотя бы употребляет их для наведения порядка в обществе, для призвания злых к ответу, для охранения добрых, для сохранения общественного порядка, то его высшей любовью в данном случае является не жестокости, которая лишь промежуточное средство, А его высшей в любови в данном случае является приведение общества к порядку. То есть, опять же, познав удовольствие, можно познать и качество любви. Другое дело заключается в том, что мы никогда не можем, или очень редко можем познать удовольствие другого человека. Для этого нужно обладать большой мудростью, опытом, наблюдательностью. Нам гораздо проще познавать свои собственные удовольствия, которые нам открыты гораздо лучше. И поэтому наука исследования удовольствия имеет для нас, непосредственно практический смысл. Исследуя удовольствие своей воли, мы в конечном счете можем приблизиться к пониманию господствующей любви, своей собственной господствующей любви. И если мы имеем правильно построенный разум, мы можем и оценить господствующую любовь в нас находящуюся, и уже в соответствии с этим принять какие-то меры. Или к самосовершенствованию, или к поощрению того направления, в котором мы движемся. Но это если оценивать любовь именно как психологический процесс, как процесс, относящийся к области ощущений нашего сознания. Если же оценивать любовь как субстанцию, как некую внутреннюю духовную реальность, которая, безусловно, связана с этими процессами, но более первична, чем они, то в этом отношении мы опять же приходим к выводу, что любовь к Господу и любовь к ближнему, или вот эти высшие любви, это присутствие в человеке подлинной, высшей духовной реальности, или же самого Господа. С другой стороны, Писание называют нам две любви противоположные вот этим вот небесным любвям. То есть на самом деле небесные любви, любовь к Господу, любовь к ближнему, это Господне присутствие в творении. То есть вот Господь от вечности, который есть любовь в чистейшем виде, и есть Господь в творении. Вот Он присутствует в творении вот этими двумя формами любви. Любовь к Господу и любовь к ближнему. И через эти любви творение как бы возвращается к нему самому. Так как высшая цель любви к Господу – это служение, направленное непосредственно к божественной реальности, а высшая цель любви к ближнему – это те служения, которые составляют подножие вот этой, так сказать, оболочку, вот этой высшей любви, направленной к высшей реальности. И в конечном счете отсюда следует, если разбирать вот в этих категориях служений, что любовь – это есть внутренняя ориентация на определенное служение, то есть принятие в себя определенных служений. А служение во всем их порядке. Потому что, например, любовь к Господу, царствующая в небесных ангелов, не исключает и нижних служений, вплоть до служений, допустим, относящихся к телу. Она только держит их в определенном порядке и в определенном подчинении. То есть, скажем, любовь к Господу может проницать человека от его верхних составляющих, или же уровни его сознания, до самых нижних составляющих. Но когда человек обретается вот в этой подлинной реальности любви к Господу, то даже его, скажем, желание к еде, желание к телесным удовольствиям, оно жестко подчинено и служит исключительно вот этой высшей реальности. То есть высшая реальность, собственно говоря, сам Господь, здесь Господин, а нижнее служение, из которых, собственно, состоит человек природный или материальный, в данном случае являются только рабами. Но так как эти рабы свободные, то есть не обретаются в рабстве по собственной воле, то они уже не рабы, а служители. И даже не служители, а лучшие преданные друзья. То есть служение, доходящее до состояния внутренней дружбы. Адам. Вот, кстати, в Евангелии и проведена вот эта линия, что вы были рабами, потом вы были служителями, теперь я говорю вам, друзья мои. Вот как бы там даны три уровня повышения человека в статусе служений внутренних, принятия вся божественных служений. Потому что в конечном счете все служения в человеке выполняет Господь, и высшее, и низшее. Разница только заключается в качестве, по которому человек в себя эти служения принимает. То есть, как ни странно, Господь один в служениях и в плохих людях, и в хороших людях. Только вот качество принятия этих служений в них совершенно разное. И от этого как бы смысл этих служений становится совершенно иным. И появляется то, что называется двумя противоположными любвями. То есть любовь к себе и любовь к миру. И вот эти вот противоположные любви, интересно разобраться, вот вы помните, когда мы говорили о воле и разуме, было сказано, что у злых нет воли, но похоть. И нет разума, но есть только способность оценивать обстоятельства для удовлетворения своей похоти. Воля есть преемник любви. А соответственно, по идее, похоть должна была бы преемником тоже вот этой противоположной любви, то есть любви себя и любви к миру. Но мы знаем, что есть одна любовь. То есть не может быть действительно, дьявол не существует как альтернативная реальность. А свет – это не субстанция, тьма – это не субстанция, противоположная свету. Тьма – это отсутствие света. Но не некое, то есть если свет можно выделить, как бы его там не определять, фотоны, там, энергетические сгустки, пакеты энергии, то тьма это не антиэнергия, тьма это не антисгусток, тьма это не антиматерия, это просто отсутствие или очень слабое присутствие света. Вот точно так же любовь к себе и любовь к миру, это не любви противоположные, любви к Господу и любви к ближнему. Это искажение и извращение в высшем смысле этого слова любви к Господу и любви к миру. То есть, по сути, люди, обретающиеся в себелюбии, они принимают любовь к Господу непосредственно, но ее искажают. И люди, находящиеся в любви к миру, они принимают в себя любовь к ближнему, и ее тоже совершенно искажают. Если мы вспомним, что любовь к Господу это относится к небесному уровню сознания, а любовь к ближнему относится к духовному уровню сознания, то можно понять, что духовные люди или люди нашего мира все-таки больше склонны впадать в любовь к миру. В отличие, допустим, от членов древнейшей церкви, которые, пав, вошли непосредственно в любовь себя самих или в себелюбие. То есть это очень важно понять, у древних падших, у них не было любви к миру, как у нас. У них, если она и проявлялась, то только как следствие. И главное, так сказать, падение заключалось именно в любви себя прежде всего. Поэтому древние не оставили по себе таких ужасных следов, которые, ну, на поверхности нашей планеты, которые оставляет по себе вот наша христианская цивилизация. Ну, начиная, допустим, от египетских пирамид, ну и до египетских пирамид нашего времени. Вот всей этой техники, разрушающей, отражающей атмосферу и так далее, земли, воды. То есть на поверхности следов разрушительного действия любви к себе не так очевидно. Ее реальность более внутренна. Чтобы ее увидеть, нужно войти во внутреннюю реальность этого человека. Но зато она, эта внутренняя реальность, гораздо страшнее того, что мы можем увидеть вот тут, во внешней реальности, ну, даже при самых, так сказать, ужасных оборотах. То есть, скажем так, все ужасы войн 20-го столетия, даже, допустим, термоядерных войн, не идут ни в какое сравнение с теми внутренними ужасами, в которых пребывает мир людей, находящихся в подлинном себелюбии. В наше время практически очень мало встречаются люди, обретающиеся в подлинном любви себя, любви своей особи. А, допустим, первое, что может прийти в голову, там, Гитлер, Сталин, Ленин. Эти люди, возможно, были глубже погружены в себелюбие, чем обычные, ну, так сказать, зацикленные на мирских богатствах люди. Но, тем не менее, их себелюбие все равно требовало выражения в неких действиях, имеющих отношение все-таки к любви к миру. То есть они жаждали мирской власти, они жаждали стать главами государств, они жаждали захватить себе, ну, побольше, я знаю, там, подданных, построить свой порядок, воплотить в реальность. Человек, пребывающий в подлинном себелюбии, в таких внешних выражениях своего зла не нуждается. Он перестраивает не изнанку мира, которую мы называем, скажем, миром природным, он перестраивает ее внутреннюю основу. И поэтому на самом деле для мира он гораздо более опасен, хотя последствия его действий далеко не так очевидны. И я не говорю, что таких людей нет, возможно, они и есть. Но мы их просто не увидим. Они всегда будут стремиться к отшельничеству. Они всегда будут ограничивать свое внешнее ради своего внутреннего. Для того, чтобы увидеть их подлинное влияние на окружающий мир, нам, ну, не хватит проникновения внутрь. Нам не хватит подлинной оценки той внутренней реальности, которая в них находится. Удовольствие их любви совершенно скрыто от внешнего взгляда. Более того, а внешне может быть показаться иногда, что эти люди как бы, ну, исключительно духовны, потому что они не стяжают материального, они не стремятся к материальным и плотским наслаждениям, они не ищут вроде бы ничего телесного. Но их внутреннее, их строение своего «я», строение вот этого всепоглощающего мира, попытка преувалировать над Господом, инсинуировать себя во все, так сказать, корни, из которых произрастает Вселенная. Вот это удовольствие, мы не можем его никак увидеть. Иногда это может проявиться в его, так сказать, настойчивости, навязывании своих взглядов другим. Такие люди склонны владеть магией слова. А их можно оценить потому, что их слово в состоянии перевернуть сознание человека, его уничтожить, смять, подчинить, скажем так, перепрограммировать. И мы должны понимать, что всякий раз, когда нам дается такая магия, это все происходит именно от любви, себелюбия. А, кстати, вот из исторических персонажей Сведенборг описывал, например, Лютера и Меланхтона. Вот люди более из таких известных исторических фигур, приблизившиеся к этой любви себя и любви мира. Они уже не были заинтересованы во внешних знаках своего величия. Хотя Лютер, конечно, был больше заинтересован, чем Меланхтон. И опять же, согласно свидетельствам Сведенборга, Лютер после очень страшных искушений, страданий в том мире смог преодолеть вот это внутреннее зло и отказаться от него. В частности, отказаться от этого учения спасения единой верой, оправдания единой верой. А вот Меланхтон кончил гораздо хуже. А если посмотреть их жизнь, то можно увидеть, что Лютер гораздо больше стремился ко внешним свидетельствам своего успеха, чем Меланхтон. Потому что Лютер занимался организацией сообществ, там, церкви и так далее, в то время как Меланхтон занимался исключительно тем, чем мы назвали идеологией. То есть, чем более внутренен человек, тем меньше он склонен ко внешним действиям, и тем более он склонен к идеологическим или доктринальным инсинуациям, которые разрушают человеческое сообщество, церковь, сознание других людей. Поэтому вот мы просто не всегда это можем оценить. Мы можем оценить непосредственное зло, выражающее, в смысле природное зло, выражающееся в убийствах, насилиях, разрушениях, пожарах, поджогах. Но мы не всегда можем оценить подлинное, внутреннее зло, которое протекает скрыто, часто невидимо от глаз, но по своим, так сказать, действиям часто гораздо более разрушительное, чем 200 атомных бомб, взятых вместе. Потому что она разрушает не материальную оболочку, она разрушает внутреннюю оболочку, внутреннюю реальность в людях. И в конечном счете оно приводит души их в область смертельной духовной погибели. Что, согласитесь, гораздо страшнее, чем любые материальные потери в этом мире. Если мы возьмем такое, ну, более общее определение, что такое любовь себя и любовь к миру, то в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение» приведено такое определение. Себелюбие есть желание блага одному себе и никому другому, кроме самого себя, ни даже церкви, ни отечеству, ни какому-либо человеческому обществу или согражданину. Если же человек и благотворит им, то единственно ради своего доброго имени, чести и славы. И если оно не видит всего в творимом добре, то говорит в сердце своем, что принесет оно мне, для чего оно, и что мне от него, и таким образом отбрасывает его. Из этого ясно, что тот, кто находится в себелюбии, не любит ни церковь, ни отечество, ни общество, ни согражданина, ничего-либо доброго, но одного себя. Вот здесь, кстати, определение себелюбия имеет отношение именно к духовным, то есть к людям нашего мира, послепотопного. А когда дается определение себелюбия допотопных людей, эти люди называются в учении нефримами, то там дается определение гораздо более внутреннего, гораздо более тяжкого, гораздо более страшного зла, но оно уже так просто и не определится для нашего понятия. Потому что духовные себелюбцы, то есть пребывающие в духовной любви себя, они более очевидны. То есть это люди, которые во всем стремятся видеть только собственную выгоду. Причем в своих высших формах это может быть не обязательно собственная выгода, ну, чисто материальная. Например, человек, который выдумал свою теорию, противоположную теорию Слова Божьего, свою религию, допустим, и который ее инсинуирует всеми мыслимыми способами, такой человек пребывает как бы в высшей разновидности любви себя. А даже в рамках церкви человек, который выдумал ересь, противоречащую Слову Божьему, и прилагает все усилия для ее инсинуации, для ее, так сказать, распространения среди окружающих, это опять же вот яркий пример вот этого духовного себелюбца. Не небесного, а духовного рода сознания. Вот, кстати, возьмем, допустим, того же Лютера, который, выдумав доктрину оправдания одной веры, проповедовал ее, невзирая ни на что, а невзирая ни на те ошибки, которые ему оказывались, и он прикладывал все усилия для того, чтобы воплотить ее в реальность. Почему? Ведь Лютер мог видеть в Слове Божьем тысячи мест, которые опровергали это учение. Но это учение было его учение. Это понимание было его пониманием. Или, по крайней мере, он считал, что оно его, потому что оно через него пришло в мир. И вот это себялюбие от него глаз закрывало все то, что противоречило этому в Писании. Он смотрел очевидные вещи и их не видел, потому что оно покушалось на то, что он считал своим. Соответственно, он уже не видел ни пользы Отечества, ни пользы Церкви, ни пользы душеспасения, хотя он говорил, и все искренне верили, что он думает только о Церкви, о душеспасении, об Отечестве. Почему? Потому что себелюбие ему это закрывало. Там, где он не видел себя, своей любимой теории, своей любимой ереси, воплощенной в реальности, там для него интереса уже не оставалось. И, скажем, в тех же католиках, который бы хороший католик не был, если он не видел, что тот принимает его там теорию определенного спасения веры, этот человек для него переставал существовать. Он был еретик, который подлежал, там, я не знаю, уничтожению. И, скажем, протестанты в своих крайних формах именно до этого дошли. Если вы вспомните, Кальвин, в общем-то, в Женеве сжигал противников своих собственных теорий. То есть, начинаясь как борьба с инквизицией, протестантство, совращенное себелюбием, в результате к этой же самой инквизиции в своих крайних формах и пришло. И дальше, вот продолжая это определение, книга «Новый Иерусалим» говорит, что человек находится в себелюбии тогда, когда он в том, что думает или делает, не взирает на ближнего, а потому и на общество, и еще менее на Господа, но взирает только на самого себя и других. Следовательно, тогда, когда он что-либо делает, то делает только для самого себя и своих. Если же он и делает что-нибудь для общества и ближнего, то только ради видимости. И вот тут как раз проскальзывает вот эта тема, то есть тема служений. В конечном счете любовь – это те служения, которые в себя человек принимает. Допустим, себелюбец, принимая на себя служение, направленное на него самого, не принимает еще ничего плохого. Потому что в порядке божественных служений, скажем, человек, совершая служение перед Господом, даже небесный человек, у него определяющим является служение, направленное непосредственно к духовной реальности, то есть Господу в небе. Этому служению подчиняется более низкое служение, допустим, Господь в мире, это церковь. Потом идет еще более низкое служение – это Господь в его народе, в его нации, потом Господь в его, допустим, общине, потом Господь в его семье, доме, и потом уже его собственное чисто вот служение, например, как необходимость одеваться, есть, иметь свой дом. Но опять же, он во всем этом заинтересован как работающим на Господа в нем. То есть все это подчинено высшему служению, это его служение Господу. И это определяется в тот момент, когда ему нужно пожертвовать более низким служением ради более высшего служения. То есть ради Господа он пойдет на любые лишения, на любые испытания, на любые потери. Потому что для него это слуги, которых ради хозяина он жертвует, ну, даже не задумываясь. Себелюбец же наоборот. То есть в нем вроде бы присутствуют те же самые служения. Он может служить, вот он сам себя кормит, одевает, обувает, создает свой дом. Он может служить и Отечеству на какой-нибудь гражданской службе. Он может служить и церкви на какой-нибудь церковной службе. Он даже может пытаться служить небу на какой-нибудь внутренней службе. Но для него это все слуги. Главная его цель – это его собственное внутреннее благополучие. благополучие его внутреннего мира, благополучие его внешнего мира. И как только его внутреннее благополучие находится в опасности, он тут же, не говоря худого слова, жертвует всеми внешними. Он жертвует и Господом, и Отечеством, и Церковью, и близкими своими, и своим народом, и своей семьей, только ради того, чтобы сохранить цельность самого себя, своего сознания, своего тела, своих стремлений, своих удовольствий. То есть, вроде бы те же служения в одном и том же человеке, но весь вопрос в том, на что эти служения ориентированы. То есть, когда человек пребывает в любви к Господу, он себя самого видит на самой нижней ступени, как подножие, как фундамент всех остальных служений. То есть он слуга Господу, он его раб в подлинном смысле этого слова. Для него нет своей жизни, для него есть жизнь ради Господа. В высшем смысле ради Господа как духовной реальности, в более низкой ради Господа как церкви, ради Господа как сообщества, как народа, как семьи. И даже как, скажем, своих, так сказать, потребностей чисто физических, но они для него минимальны и важны только в той смысле, в какой они служат в нем Господу. И вот тут видна противоположность. То есть в любви к Господу высшее служение – это Господь, в любви к себе Господь – это наименьшее служение. То есть для себелюбца его собственная семья важнее общества. Общество, в котором он обретается, для него важнее государство. То есть он допустит, чтобы погибло государство, либо лишь бы сохранилось среда его обитания. Государство для него менее важно, чем церковь. Церковь может погибнуть, лишь бы удовольствие его экономического там, и политического благополучия остались бы хороши. И на самом-самом наименее важном месте для него существует Господь, которому он жертвует уже вообще без всякого сожаления. Потому что ему Господь? Если сохранилось там, я знаю, его благополучие, благополучие его окружения, его государства, его церкви, то Господь там не нужен. Это все действует и без Господа. А если вы помните, как какой-то изобретатель научных теорий, которого Наполеон спросил, где же в вашей теории Бог? А тот ему сказал, Бог здесь, необходимость Бога здесь не очевидна. То есть Бог в моей механике не нужен мира. Потому что для человека подлинно небесного сама идея отсутствия Творца Вселенной – это высшая боль, высшее испытание и высшее страдание. Для человека же себелюбца Бог – это самая мелкая необходимость, которую он склонен допускать, если она не противоречит всем его остальным удовольствиям, стремлениям и необходимостям. Поэтому Богом он жертвует всегда в первую очередь. Тогда как человек небесный, Богом жертвует в самую последнюю очередь. Пожертвовав до этого собой, своим окружением, своим государством, даже церковью, даже небесами, лишь бы сохранился, так сказать, божественный порядок служений в нем. И вот на более, так сказать, низком уровне вот эти две противоположные любви, то есть любовь к ближнему и любовь к миру. И любовь к ближнему и любовь к миру гораздо больше ориентированы на совместное служение. Потому что служение к ближнему, которое связано с функциями чисто социальными и общественными, пусть даже, скажем, и с функциями, связанными со спасением человека, но тоже, так сказать, как в социальном смысле этого слова, они то имеют точно то же значение и в стяжательствах. Например, человек, любящий ближнего, то есть любящий служение, он осуществляет служение там судьи, солдата, священника, я знаю, матроса, простого рабочего, но он осуществляет это ради самих служений. Скажем, торговец, любящий ради торговли, правильности торговли, священник, любящий свою должность ради правильного укоренения учения веры, и приведение людей к спасению, судья, судящий ради справедливости. То есть тут служения вообще совпадают. Человек, только вот направление их разное. Например, если человек, пребывающий к любви ближнему и находящийся на должности судьи, взирает все время на справедливость, как на свое высшее служение, то человек, находящийся в любви к миру, взирает на судейство, как на способ приобретения мирских богатств, связанных со своим положением, со своими деньгами. И оба они осуществляют одно и то же служение, судейство, но направленное совершенно в противоположную сторону. И по этому поводу Писание учит нас, что любовь к миру не в такой степени противоположна любви небесной, как себелюбие, ибо в ней не скрывается столь великая злость. Эта любовь многообразна. Есть любовь к богатству ради возвышения и к почестям, любовь к чести и к почествам ради стяжания богатства, любовь к богатству ради достижения наслаждений в мире, любовь к богатству только ради самого богатства, такая любовь у скупцов и так далее. Цель, ради которой желают богатства, называется полезностью. И цель или полезность есть то, откуда любовь получает свое качество. Или любовь такова, какова цель, ради которой действуют. Все прочее служит ей только средством. То есть любовь к миру, так же как и любовь к ближнему, направлена на что-либо материальное. Если не материальное, то, по крайней мере, на что-либо, относящееся к нижним служениям. Ну, скажем так, в мире, на земле, субъектами этой любви являются материальные предметы. Ну, это могут быть и деньги, это может быть и имущество, это может быть, в конце концов, и должность, которая тоже в определенном смысле выступает как материальный предмет. И разница только заключается в том, ради чего желаются эти предметы. Ведь человек, находящийся в любви к ближнему, он же тоже желает себе должности, денег, имущества, но он желает их для осуществления служений. Скажем, человек, находящийся в подлинном служении торговца, он желает имущества, оборотных средств, так сказать, средств передвижения и так далее, но он желает их не ради собственного накопления. И даже накопление он желает, но желает не ради него, а ради осуществления служения торговли, чтобы его делать удачно, хорошо, выгодно. Но в нем нет желания накопления ради накопления. В то же время торговец, находящийся в любви к миру, он жаждет только денег. Иногда как средство для получения удовольствий чисто мирских и телесных. Иногда, как бывает уже с совершенными скупцами, только денег ради денег. Ну, вы все помните эти примеры людей, которые помешались настолько, что, обладая горами золота, умирали на них от голода, ограничивая себя во всем. И, кстати, внешне выступая, в общем-то, так же, как, скажем, поступают отшельники. То есть отсекает себе все мирские удовольствия только ради приобретения вот этого мертвого золотого металла. Но опять же, то есть любовь к миру не столь же противоположна высшей небесной любви, насколько любовь к ближнему не столько же и направлена Господу. То есть духовная любовь, любовь к ближнему, любовь служений ради самих служений, а не ради Господа, как конечной цели служений, она, естественно, ниже, она на порядок, то есть на целые, я бы сказал, степень ниже, чем любовь небесная, любовь к Господу. И точно так же поэтому можно сказать, что любовь к миру, она на степень, на порядок менее зла, чем себелюбие, которое противоположно любви к Богу. Но в конечном счете любовь является удовольствием, любовь проявляется в удовольствиях, получаемых от служений. А удовольствия зависят от направления, в котором любовь служение ориентирует. То есть заметьте, у всех видов любви служения одни и те же. И у любви к Господу, и у любви к ближнему, и у любви к миру, и у любви к самому себе. Разница только заключается в том направлении, в котором они сориентированы. Причем самое интересное заключается в том, что это именно те направления, которые описываются как страны света в мире духовном. Если вы вспомните, там есть четыре направления. Так вот, любви Господу соответствует направление на восток. Любви к ближнему соответствует направление на юг. Любви к миру соответствует направление на север. И любви к самому себе соответствует направление на запад. То есть, когда человек прогрессирует на восток в духовном мире, он прогрессирует к Господу. Когда он прогрессирует на юг, он от Господа удаляется, но не так сильно, чем когда он прогрессирует на север. То есть, вы видите, скорее всего, в духовном мире как бы направление на юг, можно сказать, не под 90, а под 30 градусов к направлению на восток. И направление на север не под 90, а под 30 градусов к направлению на запад. То есть человек в мире духовном, прогрессирующий на юг, то есть к любви ближнему, он не удаляется от Господа так сильно, как, допустим, человек в нашем мире, направляющийся под 90 градусов к направлению на восток. То есть любовь к ближнему все-таки помогает прогрессировать Господу. В то время как любовь к миру удаляет человека от Господа, хоть и не так сильно, как направление на запад. Вот это, кстати, интересно. Вот тут вот находится именно разность в духовных направлениях и в направлениях географических. Та разность, которая, как скажем, подчеркнута принципиальная разница между духовными и географическими направлениями. Географические направления изображают духовные, но, пожалуй, не так точно. Наверное, все-таки в географических направлениях духовному направлению на юг соответствует все-таки не собственный юг, а юго-восток. А духовному направлению на север соответствует не собственно север, а северо-запад. Хотя, наверное, возможно вариации. То есть, возможно сказать, что направление на юг меняется в двух четвертях. От юго-востока до юго-запада. Потому что человек, пребывающий в любви ближнему, тоже может деградировать, если в нем благо преувалирует над истиной. И наоборот, человек, находящийся на севере, может преувалировать, если в нем истина начинает все больше и больше подчинять и преобразовывать его внутреннее зло. Ну, это как бы вопрос сложный, я как бы в него сейчас углубляться не буду, тут могут быть большие спекуляции. Но важно то, что мы можем определить любовь себе и любовь к ближнему вот по таким категориям. То есть первая категория – это ощущение, удовольствие. Мы определяем любви по тем удовольствиям, к которым они человека приводят. И, кстати, удовольствие любви к Господу в конечном счете – это удовольствие прекрасное. То есть удовольствие давать, а не получать, дарить, а не принимать, делать другим, а не получать от них. И удовольствия, связанные с любовью к себе, любовью к миру, это удовольствие, состоящее в презрении к другим, в зависти и вражде к тем, которые им не благоприятствуют, и в проистекающих из них ненависти, мщении, хитрости, коварстве, немилосердии и жестокости. Где такое зло, там также и презрение к божественному и божественным предметам, которые суть истинной и доброй церкви. Если они и бывают почитаемы, то лишь одними устами, а не сердцем. Любовь же к миру есть желание овладеть имуществом других, какими бы то ни было средствами, привязанное сердце к богатству и попущение миру отвлекать и отводить себя от духовной любви, которая есть любовь к ближнему, и таким образом отводить себя от неба. В любви к миру находятся те, которые желают различными средствами присвоить себе имущество других, особенно же через хитрость и коварство, ни во что не ставя благо ближнего. Находящиеся в этой любви вожделеют имущество других, и поскольку они, ища свою пользу, не боятся преследования законов и потери собственной чести, постольку отнимают и даже грабят. То есть, вот видно, что удовольствие любви к ближнему – это дать ближнему, дать ему справедливость, дать ему имущество, помочь встать на ноги, помочь вырасти в мире, помочь получить, в конце концов, все удовольствия и наслаждения, которые он законно может и хочет получать. Удовольствие же любви к миру, наоборот, отнять у него все это. Отнять у него имущество, удовольствие, наслаждение, свободу, честь. И вот в категории удовольствий эти любви отличаются достаточно четко. А вот в категории реальностей, то есть мы говорим предметных реальностей, а такое как бы определить не очень просто. Но просто будет определить, если мы сообразим, что любовь, она субстанциональна. То есть высшая единственная субстанция – это Господь. Соответственно, любовь к Господу и любовь к ближнему – это присутствие божественной субстанциональности, ну, в творении. Творение, как мы помним, субстанционально лишь относительно, оно не абсолютно субстанционально. Поэтому и присутствие божественной любви – это есть некая относительная субстанциональность. Даже в высших небесах ангелы все-таки еще частично композитны, хотя по большей части субстанциональны. Но вот любовь к миру и особенно любовь к самому себе – они не субстанциональны. Они, во-первых, их субъекты совершенно композитны, так как они относятся именно к миру материальному. То есть это как бы виртуальные субстанциональности. Они кажутся чем-то существующим, потому что они – это некая форма, опять же, композитных форм. Но это тьма, это не некая, так сказать, субстанция противоположная, а некая виртуальная, кажущаяся субстанция, кажущаяся реальность. Причем вот эта кажущаяся реальность, которая стоит за любовью к миру, она все-таки менее искажена, менее разрушена, менее, более плотная, я бы назвал так, состоит из более плотных композитов, чем любовь к себе, которая, ну скажем так, как дырка в пустоте, которая имеет внешнее обрамление, но не имеет совершенно ничего ни в структуре, ни посредине. Это как бы некий водоворот, засасывающий все субстанциональное, все композитное и уничтожающий, развеивающий ее. То есть на выходе из этого водоворота только деструкция и разрушение. И отсюда можно понять, что у человека нет выбора между жизнью в подлинных любвях, то есть любви к Господу и любви к ближнему, и жизни в противоположных любвях, то есть любви себе и любовь к миру. У человека есть выбор между подлинной жизнью, которая заключается в любви к Господу, и в любви к служениям или к ближнему в нем пребывающим, или к нежизни, к несуществованию, которым его ведет погоня за фантомами, за любовью к миру и любовью к себе. И это особенно четко подчеркнуто цитатой, взятой из «Тайн небесных», которая говорит нам: «Если бы человек пребывал в его собственной любви, каковой является любовь к Богу и любовь к ближнему, ибо именно этими любвями человек отличается от животных, он затем не только мог бы получать при рождении все познания, но также пребывал бы от рождения и в полной интеллектуальности и мудрости. И тогда ему не пришлось бы обучаться всему этому от нуля. Потому что тогда они входили бы в него прямо с небес через эти любви. Или же через небо от самого божественного начала. Но так как человек не пребывает в этих, но в противоположных им любвях, или же в любви себя и в любви мира, отсюда он должен быть рожден в полном незнании и в отсутствии любых, так сказать, способностей, и лишь потом посредством божественных инструментов он входит во всякие познания и постижения лишь постольку, поскольку он искореняет из себя любовь к себе и любовь к миру. И таким образом открывает в себя дорогу для вхождения в него любви к Господу и к любви к ближнему. То есть, смотрите, что тут подчеркнуто. Во-первых, подлинная человеческая, его собственная любовь – это любовь к Господу и любовь к ближнему. И это отличает его от животных. Потому что у животных нет любви к Господу и любви к ближнему, то есть к служениям. А у животных есть любовь к существованию в определенной вот этой нижней животной форме. И знание, приличествующее этому. И, соответственно, у растений есть любовь к существованию не в форме человеческой, а в форме растений же. То есть, если мы помним, любовь – это субстанциональная внутренняя реальность, которая во внешних формах находит лишь свое выражение. То есть, откуда следует, что человек, про которого нет вот этих вот любвей к Господу и любви к ближнему, в нем пребывает как бы пустота, которая... Ну, в слове называется любовью к себе и любовью к ближнему. То есть такой как бы человек, он только человек по внешней форме. Внутри же него находится, полная субстанциональная пустота. Ничего. И, соответственно, становится поэтому ясно, почему нет черной перцепции. Почему нет вот этого... черного наития, какой-то черной мудрости, черных постижений и так далее, потому что пустота ничего не порождает. Из пустоты ничего не появляется. Из подлинной реальности, из любви к Господу и любви к ближнему, оттуда, да, приходит что-то. Вот это что-то мы называем мудростью, постижением, интеллектом. И до тех пор, пока человек в падении, пока в нем есть еще есть какие-то остатки, пусть и искаженные, любви к Богу и любви к ближнему, в нем появляется так называемая черная перцепция. Отсюда вот эти магические способности и так далее. Но это очень недолго. Это краткий миг падающего метеора. Потом наступает пустота, и люди превращаются в совершенно духовно плоских существ, у которых существует только самый нижний материальный уровень бытия, в котором они еще выглядят как люди. Хотя это на самом деле только пустые оболочки. Но эти уровни бытия тогда начинают, так сказать, совершенствоваться как могут. То есть появляется техника, наука, культура, и создается видимость человеческой жизни, видимость человеческих существ, видимость человеческого общества, где все берется не изнутри, не из перцепции, а посредством внешних передаточных звеньев культуры, науки, записанных текстов, зафиксированных исторических памятников. Отсюда же, кстати, такая, ну, прямо-таки страсть современного человека именно к культуре. Вот вы заметите, все говорят о культуре, все плачут о культуре, все стремятся спасти памятники культуры, там исторические памятники, ну, кучу дров, которые называют там памятником архитектуры 15 века. Почему? Потому что единственное, только через эти дрова, через их внешние формы, у них еще что-то человеческое может передаваться. Поэтому столько рассуждений о предках, о наследии отцов и так далее, потому что только оттуда им еще приходит человеческий образ, человеческая форма. Потому что подлинный человек, человек, в котором духовная реальность пребывает вот сейчас, он не ищет Бога исторического, он не ищет Бога в Писаниях, потому что у него Бог присутствует в его духе, в его сознании. Человек же, ищущий Бога в культуре, в истории, в писании, в наследиях предков, это человек, который вот этими своими поисками как раз свидетельствует о своей полной внутренней духовной пустоте. То есть это псевдочеловек, который в этом смысле даже хуже животных. Потому что даже в животных есть нечто, что дает им, проявляется во всех их познаниях, умениях. То есть в них есть свойственная им любовь. В таком же псевдочеловеке нет свойственной ему как человеку любви, а есть только псевдочеловеческая форма, которая, однако, может послужить по мере его преобразования и возрождения формой для возвращения обратно в эту форму подлинной человеческой любви, которая в мир наш пришла 2000 лет назад в виде Господа Иисуса Христа и вторично к нам вернулась в виде учения веры, внутреннего учения веры, заключенного, скажем, вот в откровении Эммануила Сведенбурга, и которая, тем не менее, для спасения вот именно этого конкретного человека должна приходить внутрь него, не только вне, через Писание, это только средство. То есть Христос для спасения человека должен в нем родиться, в нем страдать, в нем умереть, в нем внутренне воскреснуть, и в нем же, так сказать, осуществить свое второе пришествие.
Спасибо. Если бы он был готов, и так сказать,
нет, там
звучит так, как будто можно родиться таким, что ты уже способен к перцепции любви к ближнему, любви к Богу, и можно родиться иным. И как будто бы, ну короче, не звучит ли там идея предсуществования души человеческой любви?
А нет, потому что человек рождается только формой. То есть, почему вообще стало возможно падение человека? Потому что человек всегда рождается сначала на уровне материальном. Только этот уровень может быть искаженным или не искаженным. Если он не искажен, то он в состоянии сразу же принять в свободе воли внутрь себя свойственную им человеческую любовь. То есть каждый человек рождается как бы дважды. Сначала рождается материально, физически, а потом рождается духовно. Но если его материальная и физическая форма при рождении искажена, то ему родиться духовно или очень трудно, или практически невозможно.
Средства по мере увеличения, да?
Ну, я бы сказал так, что средства, в общем-то, чаще всего соответствуют целям. То есть, если ты видишь человека, ну, вероятность исключительно велика того, что намерения у него тоже плохие. Более того, скажем, плохие средства совратили не одно хорошее намерение. То есть человек, начинающий с жестокости ради ближнего, очень часто кончает с жестокостью ради жестокости. Но, скажем, иногда без жестокости не обойтись. И вот для этого существует посредником закон. Закон – это то, что помогает человеку удержаться в рамках необходимой жестокости, в рамках необходимой жесткости, скажем, вот, лишения жизни ближнего. Само по себе ничего хорошего, правильно? Когда оно осуществляется в рамках... то есть, вот, например, мы решаем жизни преступника, чтобы спасти других людей. Ну, вот, закона нет, вокруг все развалено, мы вынуждены одного убить, но потом оказывается второй преступник, третий преступник, потом мы сами уже начинаем становиться преступниками, потому что мы привыкли убивать. Это жизнь. Потом нам начинают преступниками казаться все, кто не потакает нашим личным представлениям о мире, о социальной системе и так далее. И мы в результате сами становимся убийцами. Когда же есть закон, он четко определяет, что вот отъятие жизни у этого преступника возможно только на основании каких-то конкретных положений. И мы жизнь уже отнимаем не по своей воле, а только по заданности закона. То есть мы становимся судьей, палачом, но не таким же преступником и убийцей. Потому что когда человек решает преступника на основании, так сказать, своего представления, что он преступник, то это представление может очень быстро прогрессировать. Сегодня он считает преступником всякого убийцу, завтра всякого вора, а послезавтра всякого нарушителя дорожного движения. А еще послезавтра всякого, кто ему не потакает и не способствует. То есть нет закона, а законом становишься ты сам. Если есть закон, он тебя удерживает в рамках.
Какой вопрос? Перейдем теперь более вниз. Это как бы внешнее. Поражает вот что. Что нельзя сомневаться, что Лютер не знал Господа. Что это не был человек веры. Явно верующий человек, вроде бы никаких сомнений нет. В то же время вы говорите, или уже исследовано, что у него была большая и очень сильная любовь к себе. Ну, в общем-то, конечно, это понятно, и все учение, да и просто христианская традиция говорит. Вот как оно могло совмещаться в человеке такого уровня, как Лютер? Или это какое-то заблуждение страшное, которое потом в том мире может быть снято, как вы сказали, по свидетельству Бога. Это нечто, нечто. Вот, собственно, и вопрос. Как это можно постичь? Я понимаю, человек не верующий, да, все понятно. Ты ничего другого не знаешь, и сосредоточен на себе.
А вот тут, кстати, очень, по-моему, достаточно хороший ответ на этот вопрос можно найти уже и в послании Иакова, который говорит, и бесы веруют и трепещут. То есть суть, вот Сванморг говорит, что человек может любить Господа, любовью от Господа же исходящей, то есть пребывать в любви к Господу, только в том случае, если он начисто лишен вот этого вот чувства себелюбия. Чувство себелюбия тоже может любить Господа, ради самого себя, то есть как личность особенно. И часто бывает так, что человек вроде бы думает сам, что он служит Господу. но он служит Господу ради самого себя, ради своего дохода, ради будущей славы небесной. То есть подлинная любовь к Господу, когда человек служит Господу только ради самого Господа. Когда, даже если ему скажут, что он никакой награды в этом случае не будет иметь, ни славы, ни известности, ни царства небес, он скажет, ладно, пусть я сам пропаду в аду, рассыплюсь и так далее, но я буду служить Господу, потому что это высшая цель моего существования. А бывает и так, что человек служит вроде бы Господу и совершает даже большее деяние, чем праведник, но при этом одержим чисто ожиданием внешней награды. Вот эта фраза, которая в Евангелии часто звучит, они уже получили награду свою. Очень часто человек действительно служит Господу как наемник. Тогда он уже его не друг, а наемник ради награды. И он, если не получает свою награду, тут же от него отрекается.
В общем, понятно, да. Относительно коллапса этого, да. Ну, это коллапс, как говорится, крайний случай. Где-то удивительная вещь, субстанциональный или как, его, у которого замыкается на стихе, как вы объяснили, это физически как тот коллапс, как черная дыра, с которой вроде бы больше ничего не выходит. Это, да?
Муж любит свою жену как собственную.
Ну, естественно, вот яркий пример, например, вот все вот эти новые русские, они ж любят своих детей, своих жен, до тех пор, пока они считают их своей собственностью. Вот вы заметьте, там вроде семья, любовь, а потом начинается. Там сын перерезал родителей, там, или наоборот, отец там убил своего сына, выгнал. Он ему говорит, вот ты будешь меня слушаться, я тебе дам деньги, я тебе помогу, не будешь, так сказать, иди, тебя знать не хочу. То есть он рассматривает его как свою собственность и любит только до тех пор, пока он ведет себя как его собственность.
В этой серии разрешите продолжить. Катерина Шевченко, ну, отец, по ему первую лошадь вместе с матерью, выгоняют из дому дочь за то, что она принесла незаконно рожденного сына. Следовательно, это такой страшный позор для родителя, которого он не может перенести, и фактически выгоняет из дому свою дочь. По существу, говорится, нахуй на погибель. Если это свидетельство вот этой страшной любви этого же родителя к самому первую очередь?
Ну, тут вопрос в том, что там, где царствуют законы, они, конечно, прежде всего давят на любовь человека к самому себе. То есть как принудить человека не нарушать законы, не воровать, не убивать, не приступать там про ближнего страхом. Он должен бояться за самого себя. Вот в данном случае, кстати, вот эта Катерина, это ж не так просто. То есть вот мы, скажем, искренне жалеем Катерину. Вот это ужас, удар, обманутость, фактически жизнь разрушена. Но суть заключается в том, что тут действует не родитель. Родитель бы, может, ее и принял бы мой. Тут действует закон. Если он примет ее к себе домой, он объявит себя изгоем. То есть его все будут, так сказать, презирать, сторониться. Он, так сказать, избавляясь от собственного позора, выгоняет дочь. Но смысл этого закона заключался в том, что если бы его не было, если бы время от времени таких Катерин не изгоняли, нравственность бы погибла. То есть исчезло бы понятие вообще этого брака, так сказать, девичьей честности. Потому что все девушки склонны, так сказать. Вот, кстати, яркий пример в Соединенных Штатах современных. Там именно ввели закон, по которому мать-одиночка, мало того, что она, ну, уже снялся этот барьер общественного презрения, она еще и получает очень большое общественное пособие. В результате начал стремительно снижаться уровень вступления девушек в сексуальную внебрачную жизнь. То есть он начал расширяться, практически все девушки перестали бояться этой связи. И он начал снижаться по возрастам. Они раньше их останавливали, вот они боялись. Ребенок родится, общественное проклятие. Все, сейчас этого нет. И развращение малолетних стало просто рядовым явлением жизни. То есть мы видим, что закон иногда нам кажется излишне жестоким, страшно жестоким. И вот Шевченко как бы выпячивает сторону вот этой Катерины, ее ужас, ее страдания. Кстати, тем, чем занимаются современные либералы. Вот они выпячивают страдания отдельных уголовников. Особенно, скажем, благодарные в этом смысле невинные жертвы. Вот человека несправедливо осудили, вот он страдает, поэтому закон не прав, отсюда следует мысль, что закон надо уничтожить. Например, уничтожить смертную казнь запретить. Но упускается другая сторона, что тут страдания сводятся к минимуму. Страдания уголовника, которые и так, в принципе, может ему послужить на пользу, но страдания неких невинных жертв, часто достаточно мифических, кстати. Потому что если подсчитать процент невинных жертв к осужденным правильно, я думаю, что процент все-таки будет не очень велик. А с другой стороны, наличие смертной казни, ограждающее общество от совершенного озверения. Вот это как бы упускается. И защищая часто жертву закона, мы подвергаем величайшей опасности людей, закон не нарушающих. А подвергая опасности их, мы в конечном счете подвергаем опасности существования закона. Если закон перестанет защищать, его отбросят. А что тогда нам останется? Вендетта? То есть сокращение некоторых издержек закона на каком-то промежутке времени в будущем может привести к колоссальному взрыву, насилия, ненависти, потому что закон ушел, никто нас больше не охраняет. Каждый должен брать оружие и защищаться самостоятельно. И количество общественного зла может возрасти необыкновенно. Вот это, кстати, не учитывается. И мы, кстати, часто не задумываемся, что вот такие людоведы и человеколюбы, как Белинский, как Шевченко, как Чернышевский, как вся эта, так сказать, либеральная компания, они же подготовили 17-й год. То есть, защищая, любя и сохраняя отдельных Катерин, они подготовили такое, по сравнению с которым изгнание отдельной Катерины, но это просто мелкий эпизод из жизни. Так что вот как раз пример, что благие намерения часто ведут к страшным последствиям.
Да, ну можно было бы, вот меня что у сегодняшней лекции особенно, естественно, любовь субстанциональна. А у полночествия ей нет предела, да? Ей нет предела. И вот это понимание субстанциональной любви, логическую какую-то колоссальную сушь. То есть божественная любовь такая, что его деяния являются благотными. Вот. Благонаправленные. И вот это глобальное понимание любви, мне кажется, мы его быть таким носителем, творцом такой любви, уже мини-творцом, разумеется.
Я бы сказал так, не творцом, а восприемником, ну, потому что творец-то
да,
один.
Да, но потом же мы как мы же разные по образу и подобию, то мы создатели, способны к некоторому сотворчеству. Я лично исповедую теорию синергии. Божественное взаимодействие, співпраці, сотрудничество, ну, которое характеризовано там, где-то мы наделяемся тоже этими божественными областями. То есть мы становимся носителями, как рубеносные. То есть мы уже стали органами, детьми Божьими, которые обладают этой субстанциональной любовью.
А вот тут, кстати, очень важный вообще такой момент. Именно личность, человеческая личность, божественная, то есть служение в человеке принадлежит Господу. А как бы основа любой, так сказать, христианской религии заключается в том, что только Господь благ. Вот помните, когда Иисус Христос излечил какого-то там больного, все вышли, прославляя кого? Иисуса Христа? Нет. Они прославляли Бога. То есть в этом человеке Бог явил свое чудо. Человек тут был только проводником, только восприемником и передатчиком. Но это, так сказать, если слишком на этой мысли зациклиться, она может привести к полному, так сказать, пассивности. Человек будет сидеть и ждать, пока Бог в него войдет и сделает. Но человек это не автомат. В нем вот есть такие понятия, как свобода воли и свобода, так сказать, рационального мышления. То есть Господь хотел делать не автоматы, а существа, которые живут как бы из себя, мыслят как бы из себя, действуют из себя и хотят как бы из себя. И поэтому вот тут нужно вот этот дуализм срабатывать, в котором верующий постоянно должен оставаться. С одной стороны, он должен действовать из самого себя, а с другой стороны, четко осознавать, что это в нем действует Господь, и относить все в нем Господу. То есть говорить, это не я, это Господь, и, так сказать, я делаю, но это Господь делает, и мне кажется, но это на самом деле Господь. И вот когда человек, небесные ангелы, они в себе прозревают вот это Господне действие, но они потому и небесны, что они его принимают со смирением, с покорностью, с радостью. Они хотят быть не своими, но Господними. От духовных же ангелов эта перцепция скрыта. Почему? Сколько бы они ни твердили, что это Господь, что я осознаю, что это Господь и так далее, у них есть любовь в своей собе. Потому они духовные, они небесные. И если бы эта любовь в них вдруг постигла бы божественное действие на уровне ощущений, на уровне осознания, чувств, они бы восстали против этого. Потому что они не готовы смириться. В них нет вот этого внутреннего. В них есть внешнее смирение губ, но нет внутреннего смирения сердца. До тех пор, пока они в разуме принимают все это как истину, они смиряются. Если бы им пришлось смиряться волей, они не смогли бы смириться. Их бы ангельская сущность разрушила и погибла. И поэтому как бы христианину дана вот такая вот дилемма, что с одной стороны ему говорят, ты действуй сам по себе, ты твори, ты настойчиво совершай в рамках божественного закона. Для тебя, так сказать, смиряйся перед божественным законом, за это тебе дается возможность не чувствовать божественного действия непосредственно. Ты спасаешься законом, а не любовью. Потому что человек, спасаемый, спасающийся любовью, небесный человек, он уже себе не принадлежит, и в нем любовь особи как бы умерла. Она как скелет. В нем действует фактически любовь особи Господней, особь Господня. И более того, он это чувствует, он с этим согласен, он с этим смирился. Но вот это вот понимание, то есть идея, присущая духовным, они себя чувствуют как бы самостоятельными от Господа личностями. Им не дано чувствовать себя частью Господа, именно божественным членом. Вот чувствуют себя ли рукам моим, так сказать, сотрудником. Нет, она часть моего тела, и сознание моей личности сосредоточено не в руке, а в голове. Хотя, например, когда болит рука, это болит моя рука. Это не болит чья-то рука. Я это чувствую, я реагирую соответственно. Да, да, это действует, да. То есть она не чувствует себя отдельным членом, отдельным, так сказать, личностью. Вот это вот состояние небесного человека, он как бы член Господень. Состояние духовного человека, он как бы отдельная личность. Вот есть Господь, есть Он. Да, все приходит от Господа, все дается от Господа. Он это знает, но этого не чувствует. Он чувствует и действует как отдельная личность. Это как бы попущение Господне, которое ему дано. Но это попущение опасно тем, что он может поверить полностью, что он отдельная личность. И постепенно начать забывать, то есть себелюбие будет расти. Вот эта вот змея будет поднимать голову, и если пята божественная ее не будет давить в человеке, он рискует рано или поздно сказать, а что мне этот Господь? Ну да, допустим, он мне дает, хочу беру, хочу не беру. Вот я сам могу, самостоятельно, своим мышлением, своей волей, своим размышлением, что я благ сам по себе. Что вот есть Господне благо, есть мое благо. Да, когда-то оно было Господне, сейчас он мне его дал, теперь оно уже мое, и Господь, типа, отойди и не приближайся. Я буду действовать исключительно из своего блага. И вот в этом как бы заключается опасность падения, которая в нас, духовных людях, постоянно присутствует. У нас есть желание забыть о том, что мы всего лишь члены Господнего тела, и начать думать, что мы самостоятельные, независимые творцы. И это путь, который на самом деле в третьем-четвертом поколении ведет к атеизму, к отрицанию божественного в принципе. То есть вот нам постоянно приходится крутиться между...
Я смотрю, что вы скрываете, что Гегель и, скажем, Кант, как философы, которые... были намного, скажем, ниже, скажем, Томи. И то были философия Томи скорее греческая, чем христианская, но не вера его. А вот, скажем же, философия Канта Гегеля, хотя у них вера там была особенно, у Канта там известна какая, они, тем не менее, их философия является персоналистической, ибо она говорит о личности, и этот персонализм именно дало, говорится, европейской цивилизации и христианству. Вот я говорю о том, что вы вскрываете глубинные противоречия христианского персонализма. Он тоже имеет свои противоречия.
Ну, вы понимаете, ведь средние века... Вот это христианство, оно же не знало личности, личность была не важна. Вот даже вот мастера, оружейники, они не ставили своих имен на своих произведениях. Вот мы не знаем художников, имя было не важно. Ты человек Божий, ты член божественного тела. Вот они буквально это воспринимали, божественный член. То есть не важно, ты создал красивую картину, ты создал великолепное оружие. Это Бог через тебя создал. Зачем ставить свое имя? Зачем, так сказать, это было на грани ереси. И когда мы говорим вот личность, понятие личности, это появилось возрождение. То есть как раз именно оформление личности. Появляются личности типа вот этого, ну вот Леонардо да Винчи, потом очень известные мемуары, как его, не помните, вот этот скульптор итальянский. Бенедетто Челлини, да, который оставил свои эти записки. То есть это сначала появляется не на уровне доктрины, а на уровне ощущения. Они ощутили себя личностями, они противопоставили себя. То есть титаны личности, вот Кант очень много рассуждает о персонализации, он создает для этого как бы идеологическую подложку. Но Бенедетто Челлини гораздо больше личность, чем Кант. Гораздо громче. Вот достаточно почитать его мемуары и творения Канта, и можно понять, что Кант, это именно вот Бенедетто Челлини и Кант соотносятся как воля и разум. То есть Кант изнасилован, подчинен вот этими личностями, выпуклыми средневековья. И я бы не сказал, вы понимаете, ведь... Это же пришло возрождение, четко связано с открытием античности, с реоткрытием античности. И в античности не было понятия личности. А христианство породило. Оно сначала породило не понятие личности, а оно породило личность как волевое такое вот устремление. И я бы сказал, что это было отходом христианства, побочным продуктом. То есть христианство так было вот на персональном спасении зациклено. Вот идея персонального спасения, а ведь идея персонального спасения заключала не идею личностного спасения, а идея персональной работы для спасения, для превращения тебя в безличностный член Господа, что ты, персональный грешник, должен потрудиться, чтобы стать безличным членом Господа. Но вот это понятие персонального грешника понравилось и получило дальнейшее развитие вот в этих выпуклых личностях. Они решили, что если я персональный грешник, то зачем мне спасаться? Зачем мне становиться безличностным членом тела Господа? Может быть, лучше я попробую развиться как персона, а там дальше что получится. Вот, кстати, если читать Бенвенуто Челлини, он же, в общем-то, очень религиозный человек. Вот он описывает там свои видения, как ему Господь, апостол Петр явился. Но это, опять же, идет в таком ключе: я и Петр, я и Господь, я и ангелы. И я скажу, что все это восходит, как ни странно, к Павлу. Вот вы возьмите послание Павла и послание других апостолов, послание, да даже Евангелия, там присутствует персонализированно только Господь. Они говорят о Господе, о вере. Павел говорит исключительно о себе. О чем бы он ни говорил, это я и вот это. Я и церковь, я и апостолы, я и Господь, я и откровение. Я бы сказал так, вот это как бы прорезавшаяся личностность, это именно павлианство. Кстати, можно заметить, что практически все ереси вышли из, ну, за исключением, может быть, гностицизма, вышли из посланий Павла. И помните, вот Петр специально предупреждает, что вот некоторые, которые там неудобровразумительно сказано, которые некоторые, как, впрочем, и другие писания, употребляют себе на вред. И вот эта последняя и окончательная ересь христианства, персонализации, и она опять же вышла из павлианских посланий. Вот, кстати, никто так не любит цитировать Павла именно как деятеля Возрождения. По-моему, у них Павел уже выходит, Евангелие исчезают, другие апостолы исчезают, но зато Павел, кстати, вот протестантизм послужил вот этой вот персонализирующей, и вот там вот это павлианское выпячивание личности выступает на, ну, во-первых, спасение одной веры, а во-вторых, даже вот если взять доктрину оправдания единой верой, опять же, у кого взят?
У Павла. Например, Авраам.
Да.
Поверил, и это убедилось ему правильно.
Да, но там приводят насчет закона вот эту вот цитату. Они в основном любят цитату именно насчет закона. И эта цитата... Кстати, у меня была дискуссия вот совсем недавно тут с этими протестантами, приехавшими из Соединенных Штатов. И я ему задал несколько вопросов. В частности, такой вопрос... А оправдывается ли человек своей верой? Он подумал, он не мог сказать, что человек оправдывается своей верой, потому что появляется... То есть, если он оправдывается человек делами, нет, не оправдывается. Оправдывается ли человек верой? Если человек оправдывается верой, то опять понятие заслуги приходит. Нет, он сказал, человек не оправдывается одной верой. Я его спрашиваю, хорошо, если человек не оправдывается одной верой, но вера ему нужна для спасения, не следует ли отсюда тот вывод, что хотя человек не оправдывается добрыми делами, тем не менее добрые дела необходимы для спасения? И вот тут у него коса нашла на камень. Его как бы зациклило, и он начал, ну а мы потом поговорим, все такое прочее. Потому что у нас, среди наших протестантов, там, баптистов, все-таки нет такого жесткого регламентации сознания, вот упора на вот это спасение одной веры. Они тебе скажут, что да, нужно делать добро. А тут я впервые в жизни, вот я читал у Сваденборга, но я впервые в жизни увидел живого человека, который передо мной провозгласил вот это вот учение, что да, если ты поверил, то даже если ты до конца жизни не будешь делать добро и будешь делать зло, все равно ты спасен своей верой. Вот я в первый раз в жизни увидел человека, который мне этого сказал своими устами. Раньше я только у Сваденборга читал о том, что такие есть на белом свете. И вот когда я ему предложил вот эту дилемму, что если, скажем, вера не оправдывает, но она нужна для спасения, то может быть добрые дела, хотя они не оправдывают, но нужны для спасения, у него наступило какой-то заскок шестеренок. А ведь действительно, если вдуматься, это настолько просто. То есть есть доктрина, то есть учение об оправдании, и есть учение о спасении, и они не должны пересекаться. А вот в их оправдании одной веры или неоправдании делами, вот эти вот как бы два учения между собой пересеклись, как два поезда, и столкнулись.
Еще вопрос, персонификации.
вот та же, это поджигание любви к самому себе. А вот сейчас, например, права детей, которые вообще еще даже в этом мире у нас как бы становятся на пьедестал. Даже есть право, которое ребенок до 14 лет убивает, и он не наказывается. Или наказывается вообще так мягко, то есть как бы лелеется к тому, чтобы вырос, он еще больше любил себя и убивал других.
А я в свое время этим занимался, я как бы написал целое письмо на радиостанцию «Свобода», которое я потом переделал в статью, которая называется «Спас на чужой крови», может быть, вам будет интересно его почитать, кстати. То есть, это еще Солженицын поднимал этот вопрос, что обязанности важнее, чем права. Но...